победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сразу же вам представляем нашего сегодняшнего гостя. Это историк Алексей Исаев. Добрый вечер, Алексей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Тему мы заявили ранее, вы, наверное, слышали, весна 42-го, неизвестные сражения. Может быть, немножко ее сейчас мы скорректируем. Да, не просто весна 42-го, скажем так, начало 42-го года, неизвестные сражения. И вот здесь уже, судя по вопросам, которые к нам пришли еще до эфира на интернет, мы, наверное, возьмем в основном вот такие как бы известные точки этого периода. Это Вязьма, Ржев, Харьков, да? Сконцентрируемся. Хотя это, конечно...
Ну, Демянск, если говорить о
неизвестном. Демянск, Юхнов.
В общем, не будем ограничивать себя вот этими рамками. Это как бы такая основной скелет. Будем уходить и в сторону, и куда хотите. Вот, собственно говоря, нет, не все. Номер эфирного пейджера 7256633. СМСки плюс 7985-970-4545. По этим номерам вы нам можете посылать ваши ответы, ваши вопросы, замечания, ремарки и все, что вы хотите. Телефоны прямого эфира постараемся включить позднее. Ну, а в конце, как всегда, эпизод от Елены Сьяновой. Такова наша сегодняшняя программа. Ну, кстати, она последняя в этом году, но я надеюсь, что мы еще в конце нашей передачи сумеем поздравиться с Новым годом с вами, уважаемые слушатели. К делу.
К делу. Да, ну, первый, наверное, и такой обобщающий вопрос к Алексею. Вот кончилось контрнаступление под Москвой, контрнаступление, которое происходило не только на московском направлении, но и как бы на всех фронтах, которые предпринималось в зимнее время. И вот у меня есть такая книжка, трехтомник, сорбоннское издание «Истории войн». Там 15 тысяч войн написано. И вот как бы там написано, достаточно подробно описано, это московская операция, все, что происходило зимой 41-го, зимой 42-го года. А что касается весны, вот то, что происходило на Восточном фронте, так как-то в проброс написано.
После контрнаступления.
Да, после контрнаступления написано, что немцы выдохлись, соответственно, наши тоже были измотаны, устали после вот этого контрнаступления, и ничего такого значимого не происходило. Но, тем не менее, война — это такое мероприятие, которое, ну, не как выключатель света, включил-выключил. Она идет, хочешь ты этого или нет. Там, выдохся ты или не выдохся, война продолжается. Вот, на ваш взгляд, Алексей, какие наиболее значимые события после контрнаступления и до Керченского эпизода, до Керченского сражения происходили на Советско-Германском театре?
Вот, чтобы вы выделили. Естественно, и все же интенсивность боевых действий снизилась к весне. Это знаменитая распутица. Но, тем не менее, отдельные всполохи операции, они оставались. Если идти с севера на юг, то это, во-первых, вторая ударная, которая наступала с целью деблокировать Ленинград. И именно в марте она была в первый раз отсечена от линии снабжения. Тогда еще это было временное отсечение от линии снабжения. Затем было...
Нет, не так быстро. Вот да. Все-таки да, вы владеете вопросом. А да. Многие слушатели нет. Вот, значит, она наступала на ленинградском направлении с целью деблокирования.
Да.
Что произошло?
Дело в том, что немцы использовали по всему фронту такую тактику угловых столбов, когда они сдерживали часто не с фронта советские армии, а стремились удерживать населенные пункты, как правило, в основании прорыва. И соответственно, вторая ударная столкнулась с таким способом действий противника. Когда прорыв достигнутый был достаточно узким, фактически это был коридор шириной буквально там 10, 15, 20 километров, в зависимости от времени, когда это происходило. И вот через этот коридор проходило все снабжение. Тактика немцев на этом и основывалась, что максимально заузить линии снабжения, тем самым заставить наступление остановиться.
То есть они достаточно глубоко вошли,
да, они вошли
чтобы их подрубить под корень.
Да, потом эти угловые столбы, они становились опорными пунктами для контрударов во фланг. Потому что, опять же, короткое расстояние, и можно было быстро подрубить основание вклинения в советскую, в немецкую оборону.
А кто противостоял Ласову там? Вот кто пересекал линию снабжения?
Так, если перечислять дивизии, то довольно долго будет. Но так это соединения, они постоянно менялись. 18-я армия Кюхлера.
И тогда как бы удалось разблокировать.
Вот да, это был первый. Тогда еще армией командовал не Власов, а Клыков. Он по болезни незадолго как раз до принятия должности Власовым был, ушел с командования второй ударной. И как раз вот в период его командования, где-то в 20-х числах марта, первый раз пересекли коридор, по которому проходил линии снабжения. Там, естественно, советские войска построили узкоколейку, там пытались как-то интенсифицировать снабжение, но, тем не менее, этот коридор простреливался, было довольно тяжело снабжать войска, тем самым наступление постоянно пробуксовывало, не удавалось прорваться дальше и достичь поставленной цели.
Угу. Спускаемся южнее.
Да, южнее. Следующее – это деблокирование второго армейского корпуса немецкого, который был окружен в феврале 42 года под Демьянском. Германия, она страна богатая, поэтому у них было довольно много транспортных самолетов, опять же, по меркам советско-германского фронта, то есть на уровне сотен штук. И, соответственно...
52-е юнкерсы, соответственно.
Да, это преимущественно Ю-52, планеры, которые буксировались различными самолетами. И после того, как группировка была окружена 2-го армейского корпуса, в который в части входила эсэсовская дивизия Тотенкопф, было налажено ее снабжение по воздуху. Это был не единственный пример снабжения по воздуху. Точно так же снабжались небольшая около дивизии группа в районе Холма. Точно так же был окружен временно недалеко от Ржева 20-й армейский корпус. Его также снабжали по воздуху. И вот это позволило немцам удержаться, а затем в марте был проведен удар с целью их деблокировать.
А мы использовали тоже тактику, когда наши войска попадали в окружение, снабжение по воздуху?
Мы, к сожалению, страна бедная, поэтому у нас снабжение шло самолетами У-2 и с бомбардировщиками, переделанными из бомбардировщиков, транспортными ТБ-3. Эффективность этого снабжения в тоннах, как бы в сутки, она была достаточно низкой, поэтому у нас это не удавалось, хотя это пробовали делать.
Алексей, вот по поводу Демьянска поподробнее. Во-первых, для слушателей, где этот город находится, и, во-вторых, это... сколько они там просидели?
Так, Демьянск – это полоса северо-западного фронта. Это, если так вот брать ближайший крупный населенный пункт, это южнее Новгорода, к югу от...
Великого да. Новгорода, на всякий случай уточнить.
Да, Великого Новгорода. И, соответственно, там была окружена группировка численностью примерно 90-95 тысяч человек. По сравнению с армией Паулюса, она как бы была поменьше, естественно. И ее отделяло сравнительно небольшое расстояние. Там действовал первый гвардейский корпус стрелков, в который ходила Панфиловская дивизия. Вот после битвы под Москвой Панфиловская дивизия как бы исчезает с горизонта. Она вот была в числе тех, кто окружал второй армейский корпус. И, соответственно, для его деблокирования была создана группа под командованием Цорна, это 10-й армейский корпус. И в частности, там в ее состав входила дивизия под командованием Зейдлица. Это тот самый Зейдлиц, который потом сдался нам под Сталинградом и, в общем-то, перешел на сторону советских войск. Немцы даже в конце войны называли коллаборационистом войска Зейдлица. Вот этот вот Зейдлиц Курцбах, он как раз и был тем человеком, который с помощью егерской дивизии своей пробивал коридор через глубокую глухие леса к окруженному второму армейскому корпусу.
Насколько я понимаю, Алексей, вот идея снабжения Сталинграда по воздуху, ну, как бы забегая несколько вперед, родилась именно в результате того, что в Демянске достаточно эффективно удавалось обеспечивать. Да. Просто масштабы были несколько...
Масштабы, да, были несколько меньше. Еще нужно отметить, что там местность была относительно глухая, то есть это не гладкая степь под Сталинградом, и расстояние, которое отделяло окруженную группировку, то есть вот та пробка, созданная 3-4 армией и 1-м гвардейским корпусом, она составляла где-то 20-30, там, 40 километров. И поэтому Ю-52 транспортные, они проскакивали это, не замечая. Под Сталинградом расстояния были куда больше, эффективность зенитной артиллерии выше, поэтому оказывался в открытой местности. И поэтому повторения Демянска не было, хотя в целом снабжение по воздуху было стандартным приемом действия немецких войск. Это включало и тактические окружения, когда окружали деревеньку какую-то, и, соответственно, на эту деревеньку через некоторое время начинали сыпаться контейнеры парашютные с боеприпасами, с каким-то горючим, если была техника. В Демянск, например, самолетами возили даже сено для лошадей, потому что там были окружены пехотой.
Продовольствие.
Да, естественно, продовольствие в первую очередь для людей, а затем уже и все остальные предметы, включая даже самые экзотические на уровне подарков на Рождество. И нужно отметить, что после деблокирования Демянска, когда был пробит коридор
в марте.
Да, в марте, то 5 марта началась операция, и там через несколько дней удалось пробить коридор, Татенков нанес удар навстречу, и удалось создать тонкую ниточку, которая...
Наземного снабжения.
Да, наземного снабжения. Но, тем не менее, воздушное снабжение не прекращалось до самого конца 1942 года, потому что считалось, что вот эта линия наземная, она очень уязвима, в частности, от артобстрела и от любого другого воздействия советских войск. Опять же, она проходила вне дорог по глухим лесам, и считалось, что, в общем, снабжение надо сохранять. И оно сохранялось, и нужно отметить, что Демянск держали не потому, что вот, как бы, не надо было вот, приказ фюрера стоять, держаться, потому что планировали с этого плацдарма начать наступление, окружить довольно крупную группировку советских войск. Это правое крыло Калининского фронта. Но эта операция в итоге не состоялась, и в феврале 43-го года этот котел эвакуировали.
Вот несколько слов по поводу Тотенков Теодора Эйки. В общем, насколько помню, это первая эсэсовская дивизия, созданная в Германии, была.
Да.
Вот ее там выбили 2 или 3 раза полностью.
Ну, вот 2 или 3 раза сложно сказать, потому что пополнение как такового не поступало, но тем не менее от 20 тысяч численности этой дивизии на момент, когда она вступила в Советский Союз и попала потом в Демянский котел, остались как бы слезы. Но потом она всплыла под Харьковом уже в феврале 43-го.
Ну, уже переформированные. Да, Виталий?
Идем дальше. Я хочу вас немножко, да, поскольку у нас времени не так много, давайте, чтобы успеть все-таки нам осветить все вопросы, идем дальше.
Да, дальше в марте 42-го года наконец-то завершилось сражение за город Юхнов.
Тоже территориально, где, как, что.
Территориально это к юго-востоку от Вязьмы. И нужно сказать, что Жуков оказался из всех командующих фронтов, если можно так сказать, самым дальновидным. Потому что все командующие, большинство командующих наступили на вот эти грабли с угловым столбом. Когда действительно в основании прорыва оказался населенный пункт, превращенный в крепость, его штурм оказался неудачным. И затем он становился плацдармом для срезания ударной группировки. Жуков предпочитал дробить противника более мелкими ударами, и вот этот вот угловой столб оказался как бы не на фланге группировки, а просто он был на пути войск Западного фронта, в частности 43-й и 50-й армии.
Куда они двигались?
Они двигались на Вязьму. Планировалось, опять же, ударом на Вязьму пресечь основную линию снабжения. Вот война, нужно всегда смотреть, как шли линии снабжения, потому что это определяло во многом борьбу и по ту, и по другой сторону.
Ну, да, да, снабжение, сражение на войне,
это понятно. Там, поэтому замысел Жукова стоял в том, чтобы пробиться к Вязьме, пересечь основную линию снабжения группы армий «Центр» и тем самым расшатать ее оборону. Как бы при ослабленном снабжении войска просто покатятся назад. К сожалению, добиться этого разными способами, как проталкиванием в разрыв фронта 33-й армии Ефремова, прорывом через Варшавское шоссе корпуса Белова, это не удалось сделать. Немцы
вот
приняли...
Про корпус Белова, опять же, поподробнее.
Корпус Белова, но это в большей степени как бы зимняя кампания. Он вышел в самом конце декабря 41 года к Юхнову, но сходу его взять не сумел. Соответственно, Жуков корпус развернул с целью обойти Юхнов, потому что к Юхнову уже подходила 50-я армия Болдина. И затем большую часть января корпус пытался пробиться через Варшавское шоссе, но к тому времени уже немцы выстроили вдоль него достаточно прочную оборону, и корпус удалось в самом конце января 42 года протолкать через шоссе, но без тылов, без артиллерии, даже без 9-й танковой бригады, которая его сопровождала еще с времен оборонительной фазы Московской битвы. Корпус рванул к Вязьме, но там его встретила немецкая 11-я танковая дивизия. Немцы, опять же, они прогнозировали действия противника, просчитывали. Они понимали, как будет действовать советское командование. Они сняли с фронта две танковые дивизии. Это 11-я и 5-я танковая. Они встали у Вязьмы. Одна фронтом на север, другая фронтом на юг. И, соответственно, как бы в глубоком тылу, ну не глубоком, там на уровне десятков километров тылу немецких войск, встал такой заслон, который встречал корпус Горина с Калининского фронта, корпус Белова Западного фронта и удерживал эту линию снабжения. Затем вдогонку Белову отправили десантников, отправили в конце января.
А насколько эффективно было вот это? Вот про десантников тоже.
Десантник, но опять же, повторюсь, бедная страна, и наши воздушно-десантные войска, они были как бы, может быть, и десантными, но не совсем воздушными. Поэтому у них не хватало транспортной авиации. Вот тех толп Ю-52, которые были у немецких десантников, у нас не было. Поэтому мы вынуждены были выбрасывать десант несколько приемов, и терялось как бы его...
Эффективность.
Да, эффективность, внезапность, и мы не могли доставлять достаточно снабжения десантников. Поэтому...
А цифра, вот, Алексей, сколько десантировали туда людей?
Ну, там на уровне дивизии, то есть до 10 тысяч человек. Ну, это как бы, может быть, и много по...
Ну, по десантным
меркам. Да, по десантным, но, в принципе, это не самая как бы, крупная десантная операция за войну. Если брать британские операции, в которых участвовали там сотни самолетов, там, 10 тысяч человек, это, естественно, копейки. Поэтому у нас это была такая операция, можно сказать, локального значения. Естественно, удача она не принесла, к сожалению.
Ну, и как увеличивалось, видимо, количество жертв.
Ну, как сказать,
от,
если...
Вот от такой доставки, что ли, десантной...
Ну, как сказать. Дело в том, что десантники, они благополучно базировались на оставленное, в частности, после Вяземского котла октября 41 года, артиллерию брошенная была, боеприпасы. Опять же, в лесах было много окруженцев. Поэтому десантники в итоге они вышли с корпусом Белова. И как бы Белов, поскольку это было кавалерийское соединение у него, он оказался в наилучшем положении. Кавалеристы могли быстро передвигаться относительно, могли, если так вот говорить на чистоту, просто есть своих лошадей в процессе как бы передвижения. Поэтому Белов, например, он говорил: а у меня артиллерии достаточно, вы там мне снарядиков подбросьте, я вот тут даже гаубицу нашел, 203 мм, снаряд 100 кг. Вот мне, у меня все есть, только вот вы, с боеприпасами проблема.
Алексей, возвращаясь, вот чем кончилась история с Юхновым весной?
К Юхновым, Юхнов, которого пытались взять, и в чем была и как бы идея Жукова, в том, чтобы протолкнуть вот эти вот силы на Вязьму, перехватить шоссе и железную дорогу, и фронт начнет шататься, и дальше уже через Юхнов туда выдвинутся более крупные силы. Но Юхнов сходу взять не удалось, немцы как бы в обратную сторону выбросили десант, то есть они эсэсовский батальон выбросили в Юхнов на Ю-52. Они как бы вот сами себя, сами свои линии, они высадили этот вовремя батальон, и он как бы сдержал первый удар, а затем вокруг Юхнова была возведена достаточно прочная оборона, обороны. В эту прочную оборону наши войска стучались в феврале и до начала марта. То есть Алексей, юг напал 5 марта.
Вот если можно, у нас еще все-таки есть, да, еще сражение там Вязь, да. Ржев. Вот как бы такими, может быть, крупными мазками, что да. называется, да, чтобы нам успеть еще как да. бы такие, ну, так вот, выйти на более общие.
Да, Юхнов, после того, как были вокруг него позиционные бои, он в конечном итоге пал, и там фронт стабилизировался уже надолго. Следующее, как бы, опять же, если идти с севера на юг, это последствия Барвенковско-Лазовской операции Юго-Западного и Южного фронтов, тоже столкнувшаяся с угловыми столбами в виде Славянска и Балаклея. Это оба населенных пункта к юго-востоку от Харькова. Коридор к той группировке, которая прорвалась в глубину немецкой обороны, был достаточно узким. И вот до марта и в течение марта 1942 года шли бои за Славянск, за Балаклей. Это, опять же, были позиционные сражения. Там в линии фронта особо не двигалось. Может быть, поэтому говорили, что вот сражения остановились. Но, к сожалению, взять эти два населенных пункта и...
А цель какая была? Вот?
Обеспечить снабжение выдвинуты довольно глубоко в... построение немецких войск Клешни. Вот была вбит такой изюмский выступ, так называемый. Он на большую глубину, но с узеньким горлом. И, соответственно, если обеспечить его снабжение, можно идти на Харьков. Его штурмовать. Да. Дальше последнее, что было, это март 1942 года в Крыму. В Крыму сражения шли с момента высадки туда. После Керченско-Феодосийской операции рубежа 41-42 годов туда было высажено в итоге три армии, соответственно, 44, 47 и 51, Крымский фронт. И в марте сражение перешло в очередную фазу, когда к немцам прибыли пополнения, когда первому Манштейну в Крым прислали танковую дивизию. 22-я танковая дивизия, правда, ее дебют был неудачным, она ударилась в грузинскую дивизию, там вот были такие национальные дивизии, которые не говорили по-русски, там с помощью комиссаров командиры передавали распоряжение до рядовых бойцов. Но тем не менее вот это...
Через переводчика.
Да, то есть это было, можно сказать, заслуга Мехлиса, который, столкнувшись вот с этими дивизиями, которые друг друга не понимали, бойцы, он выписал из соответствующих республик местных как бы, партийных деятелей, которые стали переводчиками. Партийные деятели владели, как правило, и русским, и местным языком. Они вот стали как бы проводниками решений командования. И вот в 20-х числах марта был дебют 22-й танковой дивизии на Восточном фронте, и даже Манштейн пишет, что он был неудачным. То есть была попытка как бы разгромить приготовившиеся к очередному наступлению советские войска, но в результате этого появилось у советских войск несколько танков Т-4 с ярко-красными звездами. Потому что они были захвачены вот этими грузинами, которые оказались не робкого десятка.
Молодцы. Такой вопрос, Алексей. Вот мы рассматриваем все с нашей стороны. А что планировали немцы на весну 1942 года? То есть, получив под Москвой, откатившись, они разрабатывали свою как бы идеологию, там, да. свои планы ведения весенней кампании. Вот что в первую очередь, какие задачи они хотели решить в этот период?
Ну, как бы их задача была зачистка поля боя перед летним наступлением. С осени 41 года шло планирование похода на Кавказ. И, соответственно, вот резервы вливались в первую очередь в южный.
Переждать вот эту пресловутую распутицу.
Да, переждать распутицу, зачистить фронт. То есть предполагалось срезать в Клинине, в немецкую оборону, восстановить сплошной фронт. И... после этого приступать к выполнению плана броска на Кавказ.
Давайте еще вот такой вот вопрос. После контрнаступления под Москвой у верховного главнокомандующего появилась некая такая уверенность. По-моему, даже были заявления, что вообще к концу 1942 года мы войну завершим. То есть некое головокружение от успеха.
Да, головокружение от успеха было.
Правильно, да? Так сказать, выражаясь его же языком. Почему все же после контрнаступления под Москвой не удалось
в целом, да, мы сейчас не по операциям рассматриваем, да, в целом не удалось развить этот успех. В чем причины? Ну, давайте распутицу исключим, распутица, да, уже.
Ну, тут дело было, конечно, не в распутице. Дело в том, что советскому, как бы, советским соединениям, частям еще предстояло освоить так называемую тактику штурмовых групп, которые уже владели немцы. Дело в том, что артиллерийская подготовка, она не способна выбить все пулеметы, которые препятствуют наступлению. Что-то должны делать сами бойцы. Как бы по опыту Первой мировой немцы пришли к штурмовым группам, то есть к отрядам из хорошо подготовленных бойцов, имеющих разнообразное вооружение, которые как бы проникая, просачиваясь в ворону противнику, крушат.
То есть некие элитные такие, да?
Ну, не то, что элитные, они делают...
Ну, по подготовке.
Да, по подготовке несколько выше среднего. Потом, по опыту войны, у нас обычно там первый батальон в полку делался штурмовым, и там в него вливалось наиболее там молодое пополнение, которое больше способно к каким-то дерзким вылазкам. И поскольку советские войска не владели вот этой техникой, они неизбежно ввязывались в позиционные бои, в частности, вот за эти угловые столбы. Если бы, как бы, Красная Армия обладала той тактикой, которую она овладела потом уже к 43-му году, вот эти штурмовые действия, которые постепенно зарождались, то есть Жуков, он сверху пытался это все насаждать. У нас это пытались насаждать с финской. Но насаждение, оно шло, в общем-то, не шибко удачно. И для того, чтобы это все усвоить, надо было набить шишки. Вот эти шишки у нас набивались в 42-м году. Именно это шло, как бы, от низовых тактических звеньев, когда людям говорили, вот надо делать так-то. Но они не всегда так делали, и в результате...
По советской историографии ведь известно, да, что 42-й год, ну, так называется книжка, да, вот, по-моему, Бешанова, да,
ну, 42-й учебник. Очень...
Но дело не в этом. Нет, мы сейчас не берем даже эту книгу, а то, что действительно советские военачальники заявляют, что они учились в 42-м.
Вот, да? У меня вопрос возникает.
Был
вот
такой?
Вот, Алексей, ответьте вот на вопрос Виталия,
да, потом я задам свой. Я бы не столько военачальники, сколько вся Красная Армия, вплоть до рядового бойца, до ротного. То есть требовалось освоить тактику и способы ведения операций, которые годились для использования во Второй мировой войне. И нас вот буквально вот вытолкали на ринг с Майком Тайсоном, и мы вот как бы мы очень сильно получили по голове, и нам надо было в любом случае выстоять. И мы постепенно как бы осваивали...
Ну, потом все-таки удар нанесли, да, вот зимой.
Да.
41-42 года.
Да, нанесли, как бы, но развить этот удар не смогли, в первую очередь, потому что у нас не было вот того меча-кладенца, который был у немцев. У них были танковые тогда уже корпуса, которые были, в общем-то, средством ведения операции, которые были способны прорваться вглубь обороны, вот окружать. У нас этого не было.
Вот, Алексей, извини, Виталий,
давай,
вопрос, который у меня на языке.
Да.
Вот эти угловые столбы, вот вы рассказываете, здесь напоролись на угловые столбы, тут напоролись на угловые столбы. Но неужели там, напоровшись дважды, на третий раз нельзя сделать вывод, чем дело кончится?
Ну как, это все операции шли параллельно.
То есть они происходили, по сути, почти одновременно.
Да, поэтому я сказал, что Жуков оказался наиболее дальновидным, и он вот в этот угловой столб не вляпался. Вот его сосед по Калининскому фронту Конев, вот он вляпался в угловой столб лице Ржева. В результате потом, когда Жукову подчинили войска, которые входили в западный в Калининский фронт, ему пришлось это расхлебывать. И в июле 42-го года была операция, когда точно так же, как срезали вторую ударную, точно так же, как под Харьковом срезали шестую армию, точно так же срезали часть войск Калининского фронта. Она там была по той же схеме.
Там тяжелая под Ржевом история, это вообще
было. Ну, Ржев — это самое позиционное сражение, но вот в частности там же были вот эти вот угловой столб, который держался любой ценой, и его своротить не смогли. Конев, он вот наступил на эти
грабли. Если брать вот этот же период, да, начало 42-го, ну, конец зимы, скажем так, весна, общая оценка по, ну, скажем, по потерям, да, с обеих сторон.
Ну, как сказать?
Примерно.
Ну, вот до начала летней всей вот этой...
До начала
Ну так, можно сказать, что опять же, тут сложно считать, потому что очень многие потери сложно, да, пришлись на май. Потому что если честно говорить, то и немцы особо толком не посчитали. Вот у немцев аналога нашего труда Кривошея у них нет. Поэтому я вот не могу вам, как говорится, поклясться на сабле и сказать, какие потери были у немцев. Да. Есть качественные оценки, когда доктор по Ржевом воевавший говорил, что к нам гнали людей из саперных батальонов, понтонеров, строителей мостов, они как бы выкашивались в боях, потому что не обладали пехотной подготовкой. Это январь 42 года по Ржевом. Это действительно тяжелые были потери и для нас, и для немцев. Поэтому, когда говорят там 600 тысяч человек, общие потери, я подчеркиваю, общие, то есть убитые, раненые, заболевшие, обмороженные, 600 тысяч Ржевская, Вяземская операция.
Это только там.
А остальные, как бы, если говорить Крым, с января по март 42 года, опять же, общие потери, 226 тысяч человек. Это убитые, раненые, пропавшие без вести, поэтому дивизии как бы вошли в весну уже ослабленными.
Ну, соответственно, если вернуться обратно к Ленинграду, вот ко второй ударной, там тоже потери, видимо, были достаточно значительные.
Да, и опять же, это все пришлись последствия у кампании, они пришлись уже на май-июнь, когда действительно срезали. И тут проблема в том, что когда крупное воинское объединение срезают, вот такой вот котел образуется, в пленный под, как бы, в этот котел попадают артиллеристы, связисты, тыловики, которые не обладают необходимыми навыками. И поэтому вот эти цифры, они достаточно большие. Если считать по боевым частям, то там, в общем, не очень много дивизий. Собственно, как бы, боевая численность может быть небольшая войск. Но вот те, кто обслуживал их, те, кто части боевого обеспечения, они не обладали нужной боеспособностью, но вносили огромный вклад вот эти вот цифры потерь.
Это понятно, потому что в той пехотной дивизии чистых бойцов, скажем, 1003, а остальные обеспечивают.
Ну, так, если брать немецкую пехотную дивизию, где-то там 50-60% считалось кампфстерке, то есть боевая численность. Поэтому половина численного состава дивизии это были вот части боевого обеспечения.
Вот из области предположений вопрос от студента Никиты Баринова.
Да, я хорошо
изменения,
знаю.
Да, хорошо, изменения каких решений советской стороны могли бы помочь выиграть битву под Харьковом в 42 году?
Ну, это он немножко вперед забегает.
Ну это май, то есть это можно сказать...
Это еще весна.
Да,
по нашему календарю
это еще
весна. Это отдельно большая тема.
Ну, я тут, как говорит наш президент, буду краток. На советском командованию стоило там просто привлечь силы большие, в частности, танковые корпуса. И их бросить в бой, во-первых, на Южном фронте, который мог бы прикрыть от контрудара с юга ударную группировку Юго-Западного фронта, а во-вторых, раннее введение в бой 21-го и 23-го танковых корпусов на острие удара 6-й армии, которая шла как бы на окружение Харькова.
6-й нашей армии.
Да, 6-й. Оборонялась 6-я армия Паулюса, а, соответственно, с нашей стороны шла наша 6-я армия в обход Харькова, как бы должна была осуществить окружение армии Паулюса. Вот если бы танковые корпуса были введены раньше в бой, их бросили в бой там на день, на два, то, возможно, окружение... Во-первых, возможно, удалось бы наша операция. Во-вторых, немцы вынуждены были бы снять группу Маккензина, которая, соответственно, потом ударила и срезала вот этот вот выступ с 6-й, там, 57-й армии Южного фронта. Еще туда же попала. Ее пришлось бы снять с фронта и бросить на то, чтобы останавливать эти два танковых корпуса.
Алексей, вот у меня такой вопрос. Вот, как бы в предыдущей программе я рассказывал о том, что происходило после контрнаступления под Москвой, с там Сталином, который общался с английским министром иностранных дел, с нашими генералами. Вот у меня такой вопрос. Вот они начали наступать сразу одновременно на множестве направлений. Вот если бы, допустим, сконцентрировались для нанесения главного удара в каком-то одном, в двух местах, как, на ваш взгляд, вот развивалась бы тогда весенняя кампания 42-го года?
Ну, тут...
Вот не пытался формации везде сразу наступать, там, распылять силы, а вот врезать в двух местах, да, или в одном месте вообще сильно, больно, что называется.
Я думаю, извините, я, может быть, чуть-чуть что-то добавлю, что не исходит это вообще от вот установки, которая прозвучала из уст Сталина, да, что вот мы в этом году разойдем. То есть такое было ощущение, что вот опять же головокружение
от успеха.
Сейчас
баланс.
Эйфория, да, сейчас мы пойдем по всем фронтам и к концу года закончим с этой войной.
Ну, тут вот какой момент. Я объясню просто это решение. Дело в том, что на западном направлении боевые действия начали замедляться. Это, в общем, естественно, когда были как бы демонтированы немецкие ударные группировки, они построили достаточно прочный фронт. В частности, вот на реке Ламе, где к северо-западу от Москвы, где наступала 20-я армия Власова, 16-я Рокоссовского, там фронт начал стабилизироваться. И как бы, чтобы гальванизировать наступление советских войск, решили ударить по тем местам, которые немцами были ослаблены во имя наступления на Москву. То есть попытались разгромить группу армий, части группы армий Юг, попытались ударить по группе армий Север. И как бы попытка ударить по тем местам, которые менее защищены, где находятся худшие дивизии, может быть, более потрепанные. И, например, под Харьковом это в целом удалось, когда действительно глубоко вклинились в оборону немецких войск. Но действительно, я соглашусь с тем, что это решение было, может быть, не во всем продумано. Может быть, число направлений, на которых наносили удары, стоило и уменьшить. И возвращаясь вот к вопросу, который был задан, если бы советская команда сосредоточилась, например, на Крыме, на Харькове, да, это могло принести, может быть, больше результат.
Я прошу прощения, давайте мы с пейджером несколько вопросов, чтобы еще успеть телефон включить, да? Давайте просто я не буду, не будем разбрасываться по разным темам. Я просто хочу, чтобы только я участник, вот пишет там, я участник наступательной операции во время Ржевско-Сычевской операции, командовал взводом роты. А, ну это просто человек предлагает, что у него сохранились оперативные карты этого района. Все невозможно изложить, если будет возможность, желание, прошу позвонить. Хорошо, мы вам, может быть, позвоним, да, может быть, это действительно интересно. Обязательно с вами свяжемся.
Спасибо.
Так, будут ли это мы оставим наконец. В Вермахте, пишет нам некто, были, а Александр пишет нам, были знаки воинской доблести. Области Хольм, Холм и Демьянск.
Так называемые щиты. Ну, такие щиты были. И крымский щит был. То есть это такой один из вариантов был, в отличие.
Просто, да. Так, расскажите, пожалуйста, о боях. Но это мы уже сейчас, наверное, не будем. О танках. Господа, расскажите о танках Т-34 и КВ со свастиками и символиками вверх мотозахваченных.
Ну, Т-34 КВ их захватили, это много, но их мало использовали.
В советском оружии. Так. Ну, здесь Акурская другая тоже была таким фокусом со столбами.
Ну, как тут все же наступали немцы, а тут речь идет о принципах обороны.
Курская дуга это 43-й год. Давайте его не трогать.
А вот давайте еще один вопрос тогда из интернета. Просто здесь такой факт исторический. Константин с Украины. За что наградили весь советский генерал? Штаб 26 мая 1942 года. Как раз в тот момент, когда немцы громили и брали в плен окруженную ими советскую группировку под Харьковом. Операция проведена успешно, как бы немецким генштабом. И наградили советский. Единственный случай за всю войну. Можете это объяснить разумительно?
Ну, тут ситуация простая. Весь генштаб – это очень большое преувеличение. Есть, наверное, фотографии в мемуарах Василевского, как бы с награжденными офицерами генерального штаба. Вот именно на 26 мая. Ну, за что их наградили, известно, за Московскую битву. Просто момент от подачи представления на награждение до самого момента награждения проходит какое-то время.
Даже во время войны бюрократия все равно работает.
Ну, естественно, и там даже вот подсчет побед летчикам, он тоже мог откладываться. Не сразу, как говорится, рисовали звездочку. Точно так же и здесь действительно операторы генштаба под Москвой, ну, поработали, может быть, не так, как нам бы хотелось, но поработали неплохо, поэтому их наградили. Тут, но не весь генштаб. Весь генштаб вот такой оптовый. Вознаграждения не было просто.
Так, здесь такой вопрос, безымянный вопрос у нас вообще-то не читается, но это я просто хочу сказать буквально секундным ответом. Какой циник придумал вашу программу, хватит смелости, ответьте. Вы знаете, у вас не хватило смелости даже подписаться, хоть бы и вымышленным именем, поэтому отвечать не будем, сами думайте.
Так, все, пейджер исчерпался у нас?
Ну, практически, да. Там есть еще вопросы, конечно, но они напрямую к нашей теме не относятся. Спрашивают и какие у нас изменения в программе, в чем отличается план.
Один вопрос Алексею, прежде чем на телефоны перейдем.
Когда мы не успеем на телефоны?
Ну, выбирай. Буквально в нескольких словах. Не, ну как? Ну,
давайте за 50 секунд, я думаю, что успеем.
Да, ну, Алексей, просто, наверное, логический вопрос. В данном контексте это вот некое резюме весенних операций 42-го года.
Ну, весенние операции 42-го года это вот как было крушение надежд. Когда надежда деблокировать Ленинград рухнула, когда рухнула надежда деблокировать Севастополь, когда рухнула надежда нанести крупное поражение группы армии Юг и вернуть Харьков. И то же самое и в центре, когда действительно был деблокирован Демянск. То, что вот крупное окружение, чисто психологически, вот первое, одно из первых, если можно так сказать, немецких окружений, когда оно не удалось. Было вот некое крушение надежд и, соответственно, желание как-то, может быть, отомстить противнику за вот эти вот пощечины, которые были нанесены весной 42-го года.
Ну, фактически удалось это уже сделать только под Сталинградом уже к концу 42-го года.
Ну, да, да, пожалуй, можно сказать, что если брать там август, то это вот говорили о Сухиничах, когда удалось отстоять Сухиничский выстрел.
Пять минут есть.
783-90-25 Москва, 783-90-26 другие регионы нашей необъятной страны. Наушники прошу надеть. Есть ли вопросы, да? Есть ли звонки, да, Алексей?
Есть.
Вась. Давай, включаем.
Добрый вечер,
представьтесь. Добрый вечер, представьтесь.
Алло. Добрый вечер.
Да, громче и представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир, город Тверь.
Да, ну, очень Владимир, приятно. По-моему, в каждую программу.
Вас постоянный слушатель.
Да.
Да. Погромче,
ваш вопрос.
У меня вот как бы даже не вопрос, а просьба к ведущим. Те, кто слушает вас, люди, которые интересуются историей Отечественной войны. И как бы вот факты, которые вы приводите, они в той или иной степени всем известны. А вы не хотите вот такую примерно программу провести, дальнейшую передачу? Ну, скажем, не в хронологической ретроспективе, а сравнительные характеристики действия отделения вермахта и Красной армии, пехотного, в обороне, в наступлении.
Понятно. Спасибо, Владимир. Спасибо.
Ну, пригласим специалистов да, по действиям отделений.
Есть видите, вот вам известно, а другим неизвестно. Да. Это очень трудно понять.
Алло.
Слушай, добрый вечер.
Добрый вечер.
Игорь Александрович, Москва.
Да.
Я хотел бы спросить, а что весной 42-го года происходило на Миус-фронте в районе Таганрога и Ростова?
Ясно, спасибо.
Спасибо.
Алексей, что происходило?
Там была локальная операция. Опять же, туда бросили одну из первых гвардейских дивизий, попытались отбить Таганрог. Но особого успеха это не принесло. Опять же, завязло в позиционном сражении. И как бы следующий подход к снаряду был уже летом 43-го года.
Опять столбы были?
Нет, там просто не очень много сил было для наступления, да, для решения задачи. Задача была локальная, там глубина наступления 30 километров. В общем, вот эти вот тактика штурмовых групп, опять же, не была освоена, и немцам удалось удержаться. Там тем более оборонялись танковые части вот, корпуса Маккензена. Они больше плотность огня создавали, поэтому выступление быстро как бы сошло на нет.
Ясно. Спасибо. Еще звонки.
Алло.
Алло. Слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Очень рад вас слушать. Кравченко Владимир, Нижний Новгород.
Да.
У меня вопрос два в одном. Вот первое. С лет 41 года были захвачены просто тысячи наших КВ, 3/4 самых худших в мире, да? Вот. Как их немцы использовали, они их не могли не использовать, да? И второй вот Маша Белос пишет, тут гаубиц нашел, там в кустах еще какую-то пушку нашел. Почему немцы не уничтожали вот на местах вот это брошенное очень серьезное оружие советское?
Спасибо. Спасибо
за вопрос.
Да, значит...
Как использовали немцы, да, захваченные?
Да, ну я с конца отвечу, как человек, который ходил по местам боев, я могу сказать, что немцы винтовки, как правило, гнули между двумя березами. Они засовывали ствол трешки между двумя березами и гнули его. Оружие, естественно, как бы что могли, то уничтожали, в том числе и сами отступающие. А что касается КВ и Т-34, было много захвачено, но в большинстве своем выведены из строя. И кроме того, Немцы, у них была стилистика использования трофейных танков на Восточном фронте. Захватили, использовали, горючее кончилось, сломался, бросили. Как-то централизованно это не использовалось, в отличие от артиллерии.
То есть никаких, так сказать, распоряжений сверху, что называется, что делать с захваченным вооружением не было, да? То есть некой централизованной... Ну,
централизованно использовалась артиллерия, потому что советские танки Т-34 КВ, они сдыхали после 70-100 часов работы двигателя в танке в 41-м году. Поэтому практическая ценность их была довольно низкой. Поэтому, вот, к сожалению, они не представляли для противника той ценности, которую бы... К счастью, для нас они такой ценности не представляли.
Алексей, ну вот тут у меня возникает вопрос. Мне приходилось читать в различной технической литературе или околотехнической, что они ставили на них командирские башенки на 34-ке. Значит, они все-таки достаточно...
Это была самодеятельность. То есть, немецкие части, они обладали большим набором инструмента, они как бы могли там на уровне пехотной дивизии, пехотного корпуса проводить довольно серьезный ремонт, в том числе вот с установкой башенки.
Понятно.
Увы, мы должны заканчивать, потому что я еще хотел бы сказать, здесь нам спрашивали. В общем, нет сейчас времени искать, но вопрос был такой, какие изменения будут в нашей программе в следующем году. Ну, пока не знаем, но в любом случае в следующем году мы еще продолжим. Как вы понимаете, мы только в самом начале 42-го года будем продолжать с привлечением историков самых разных взглядов, как мы в самом начале и говорили. Это, еще раз напоминаю, это последняя программа в этом году. Вы сейчас услышите еще эпизод от Елены Сьяновой. А мы с вами прощаемся до середины января. До середины января. Желаю вам хороших праздников.
С наступающим Новым годом.
Да, всего доброго, с наступающим.
И благодарим Алексея Исаева. Всего доброго.
До свидания.
Цена победы. Осень 1922 года едва не свела Гитлера с ума. Во-первых, Дитрих Эккарт, только что вернувшийся из Италии, поделился впечатлениями о так называемом «походе на Рим» во главе с горластым парнем по имени Бенито Муссолини. Толпа вонючих оборванцев так перепугала миниатюрного короля Виктора Эммануила, что тот предложил 39-летнему журналисту сформировать кабинет министров. «Хорошо этому дуче! Вот что значит монархия!» — чуть не рыдал Гитлер. «От монархии до диктатуры один шаг. А из республиканского болота куда ни шагни, одна топь. Да мы все передохнем, пока в этой стране что-нибудь изменится». В перерыве между его воплями Эккарт вставил продуктивную идею. Позаимствовать и пересадить на немецкую почву первое слово из названия созданного Муссолини Союза – «Фашио ди компатименту». Гесс сделал об этом краткую запись в своей хронике, дав толкование этого латинского слова. Объединение, союз, связка или пучок прутьев, которые ликторы, то есть почетная стража высших древнеримских чиновников, носила перед ними в знак их власти во время военных походов, вкладывая в такую связку топорик. Но Гитлера сейчас терзало только одно слово – Муссолини. Ведь этот горлопан, будучи ненамного старше, уже достиг того, к чему он, Адольф, еще и не приблизился. Гесс его подбадривал в грядущей встрече с Людендорфом. Но Гитлер и тут предвидел одни мучения. Он вбил себе в голову, что не понравится генералу. «Я знаю, я чувствую», — твердил он. Перед самой встречей, когда Гесс уже остановил машину возле отеля Варишехов, Гитлер закрыл глаза и сказал: «Я буду молчать. Делайте, что хотите». Геринг, приехавший с ними, чрезвычайно эффектный при своих орденах, однако догадывавшийся о своей декоративной роли, с удовольствием из нее выскочил. «Вы просто устали», — сказал он Гитлеру. «Пока вы сосредоточитесь, я займу внимание генерала». Без четверти шесть они уже сидели за столиком. У Гитлера так потели ладони, что он без конца вытирал их салфетками и скомков бросал на пол. Выглядело это довольно неопрятно, и Гесс позвал было официанта, чтобы тот все собрал, но пробило ровно шесть, и в дверях появился Людендорф. К счастью, его первый взгляд упал не на ожидавшую его компанию, а задержался на их охране. Четверо крепких парней стояли на вытяжку с внешней стороны кабинета. Ветераны-штурмовики, красавцы, один без глаза, другой без уха, который ему в рукопашный отгрыз румынский солдат, третий весь в шрамах. «Это что за берсерки?» — пошутил Людендорф, еще раз с явным удовольствием оглядывая охранников. ГЭС в это время успел кое-как загнать ногой под стол набросанные Гитлером салфетки. «Лучшие среди ассов. У каждого своя история», — лихо соврал Геринг. Генерал широко улыбнулся, а ГЭС слегка покраснел. Он отнюдь не был уверен, что их новый товарищ имеет в виду мифических асов из страны Асгардов, то есть, что Геринг понимает язык избранных. Так или иначе, но разговор начался с благожелательной ноты. «Я прочел 25 пунктов вашей программы. Не все мне по душе, но я предпочитаю людей, имеющих убеждения, людям, имеющим взгляды, как предпочитаю битых солдат прыщавым студентам. Но вот я слышал, вы не приемлете христианство», — вдруг повернулся Людендорф к Гитлеру. «Я не религиозен, но есть вещи святые, неколебимые. Что скажете?» «Скажу, мой генерал, что вера не позволяет отделять грехи от ошибок. Для политика это неприемлемо», — отчеканил Гитлер. У Людендорфа скакнули вверх брови. «Хм», — только и произнес он, и налил себе коньяку. «Христианство — упадническая, печальная, лунная религия. Ее носители трусливы и слабы. Мы, арии, люди солнца», — начал Балагес, но увидел, что их гость нахмурился. «Если позволите, мой генерал, я сформулирую основную мысль стратегической политики НСДАП», — опять встрял Геринг. «Мы — рабочая партия. С рабочими нужно оперировать простыми арифметическими действиями — сложить, вычесть, остаток. Возьмем, по примеру, штабных учений две армии — красную и синюю. Если из красных вычесть синих или, наоборот, из синих-красных, что останется? Вот она суть гражданской войны. Мы же предлагаем, соединив синих с красными, вычесть все нечистое – евреев, африканцев, цыган, что в остатке? Единая нация, очищенная от скверны. Вот так примерно мы объясняем рабочим», – поспешно добавил Геринг, потому что Людендорф сморщился, не то от ломтика лимона, не то от его слов. «Мы говорили час», – записал в хронике ГЭС. Пожимая нам на прощание руки, Людендорф сказал, что он предпочитает прозрачную воду, даже если в ней не водится форель. Полагаю, ответ прозрачен и в нашу пользу. Рэм поставил вопрос об униформе. Он сказал, что где-то на австрийских складах валяется партия тропических рубашек для бывшей кайзеровской армии. Как быстро прошли эти три романтических года. Я становлюсь утилитаристом и, пожалуй, теперь слетал бы в Вену за рубашками.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее.